Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в преддверии 65-летия Победы, я хочу познакомить вас с двумя материалами последнего майского номера православного журнала для сомневающихся «Фома». Напоминаю, что эти публикации можно увидеть и на интернет-портале журнала «Фома онлайн». Итак, журналист Дмитрий Соколов-Митрич «Не черно-белая война» об опыте общения с ветеранами, играх в войну и латышах-легионерах СС. «Мой дед в войну ходил в полярных конвоях, охранял военные грузы, которые шли морем из-за рубежа. Второй дед в 40-е был мал, но прибавил себе год, чтобы взяли рабочим на завод, где и проработал всю войну. На фронте воевали два моих двоюродных деда, и оба погибли. Даже обстоятельств их гибели никто так и не узнал. Просто пришли похоронки и все. В силу своей профессии мне довелось встретиться лицом к лицу с ветеранами-фронтовиками. Случилось это 5 лет назад, когда я делал репортаж из Латвии о 60-летии Победы. Это были два латыша, воевавшие по разные стороны фронта. И вот что интересно. В этих двух пожилых людях, которые фактически бились друг против друга, не было никакой злости, негодования или взаимных обид. В отличие от сегодняшних, не нюхавших пороху политиков. Первый из ветеранов – живая легенда. Я давно не встречал личности такого масштаба. Виллис Самсонс, или Репей, это прозвище он получил за неуловимость. Герой Советского Союза, командир латышского партизанского отряда, причем просоветского. И это тоже было открытием. Оказывается, многие латыши добровольно и совершенно искренне воевали на стороне СССР. За голову Самсонса сам Гиммлер назначил награду в 10 тысяч рейхсмарок. Его партизаны чуть более чем за год пустили под откос 130 немецких эшелонов. По сути, с группой из 100 человек, где Репей был одним из командиров, и началось антинацистское партизанское движение в Латвии. К концу войны было уже 4 таких отряда, по 3000 латышей в каждом. Я спросил, пытался ли он понять своих соотечественников, воевавших за Гитлера. «Я могу их понять», — ответил Виллис и рассказал о тех, чьи родственники подверглись сталинским репрессиям, кого насильно выселяли из Латвии, о тех, кто просто стал жертвой нацистской пропаганды. «Приходил вербовщик, отводил тебя в соседний дом, показывал убитого соседа и говорил, он не хотел идти в легион, ты тоже не хочешь?» Для нас, воспитанных на советской трактовке войны, где есть звери, а есть люди, это нечто неслыханное – оправдывать врага. На деле же все сложнее, все не черно-белое. В реальности, особенно когда война остается в прошлом, можно и за врага заступиться. К примеру, Самсонс отстоял человека, ныне профессора истории, служившего в военном оркестре легиона СС. Того хотели репрессировать после войны, а Виллис за него заступился. Но кого Самсонс не может понять и оправдать, так это современных политиков. Кстати говоря, Латвия – единственная страна Европы, которая не признает латышей, боровшихся с Гитлером, ветеранами войны. В 1996 году был принят закон, где красным партизанам было отказано в статусе участника Второй мировой войны, а ветераны нацистских подразделений Ваффен-СС каждый год с тех пор маршируют по улицам Риги, причем в День Победы над нацистской Германией. Вот такая политика. Второй мой собеседник – бывший легионер СС Валентинс Силамикелис, который в 90-е годы несколько раз участвовал в этих маршах, а потом перестал, решил, что не стоит. Закон об участниках сопротивления, к которым относятся только легионеры СС, возмущает и его. Кстати, человек, который стал его лучшим другом после войны, воевал в Курляндии против него. «А ведь я мог его убить, и он мог меня убить. Это война», – говорил старик. Силамикелис был рядовым 19-й дивизии 6-го корпуса СС, добровольно пошел воевать за немцев меньше, чем за год до окончания военных действий. Откосил в начале войны, а в конце пошел сам. Потому что, как он говорил, советские войска наступали, и это показалось ему страшнее, чем немецкая оккупация. В карательных операциях он не участвовал, был связистом в разведчасти. Современную политику он оценивает точно так же, как и красный партизан Самсонс. Чуть ли не в тех же самых словах. А на вопрос, почему вы воевали за немцев, Силамикелис ответил, Поймите, мы воевали не за, мы воевали против. Латышский легион создал не Гитлер, его создали сталинские репрессии, депортации 40-го года, когда людей десятками тысяч высылали в Сибирь, а их имущество переходило государству. Ни те, ни другие не воевали под правильными знаменами, но и у тех, и у других были правильные враги. Такая у него позиция. Мечтали только, что две диктаторские системы съедят одна другую, а люди вздохнут свободно. Нет, были, конечно, и звери на войне. Например, шуцманы, которым немцы платили талонами за водку за пойманных и выданных партизан. Виллис Самсонс вспоминал, как такие молодцы расстреляли группу армейского разведчика, в том числе его жену с грудным ребенком. Только судят в наше время, как военных преступников, тех партизан, которые шуцманов казнили. И снова политика. Создается ощущение, что некоторые политические деятели спустя 65 лет принялись играть в ту же войну, пытаются всех раскидать на тех, кто слева, и тех, кто справа. Еще Виллис рассказывал, как после войны каждый год встречался с белорусами и русскими, с которыми вместе участвовал в операциях на стыке границ Белоруссии, России и Латвии, на кургане Дружбы, что на реке Синюхи. Теперь там стоят латышские пограничники с собаками, и поэтому встречи закончились. Но тем не менее сослуживцы все равно собираются. На одной стороне латыши, на другой белорусы и русские, поют песни и машут друг другу руками. «Война не должна ослеплять человека». Это слова ветерана-фронтовика. По-видимому, те, кто видел ужасы войны, рады уже просто тому, что она закончилась. Они готовы многое простить и понять, по-человечески отнестись к любому фронтовику, пусть даже и к противнику, если, конечно, он в честном бою воевал, а не мирных жителей вешал. Потому что война — это не награды, война — это люди, как сказал Самсонс. Может быть, дело тут еще и в том, что война делает людей сильными, а для того, чтобы уметь прощать, надо быть очень сильным человеком. Напомню, дорогие братья и сестры, что эта публикация принадлежит перу журналиста Дмитрия Соколова-Митрича. И сейчас я вас познакомлю с текстом первого заместителя руководителя объединенной редакции новостей агентства РИА Новости Натальи Лосевой «Точка опоры, чтобы перевернуть мир к лучшему». Великое Отечественное – самое страшное событие в истории нашей страны, и именно этим определяется ее значение не только для тех, кто участвовал в ней, но и для тех, кто родился через 40, 50, 60 лет после. Но война важна нам не кровью, не материальными потерями, а тем, что люди на ней предстали такими, какие они есть. У меня воевала бабушка и два дедушки. Бабушка, приличная ташкентская восточная девушка, 17 лет сбежала на войну, приписав себе год, прошла до Кёнигсберга, все время оставаясь на передовой в роте обеспечения связи. И в то же время ей удалось сохранить себя совершенно чистым человеком, ни разу не закурив, ни разу даже не выпив спирта в мороз. Именно такие истории составляют нашу главную драгоценность. Именно они и есть наши ориентиры. Потому что, когда я думаю об этом, я задумываюсь, а смогла бы я так же, и с грустью осознаю, что, наверное, нет. Не мыться, почти не есть, жить в окружении грубых мужиков, в окопах, где убивают каждый день, и так 4 года. Подумайте, ведь мы месяцами отходим от последствий теракта, а тогда в подобном состоянии жили непрерывно. И бабушка моя вышла замуж перед самой победой, их расписал полковой комиссар, то есть она смогла войти в жизнь, несмотря ни на что. Знаете, пример немного из другой сферы, недавняя катастрофа под Смоленском. Трагедия, но как на нее отозвались люди? Те, кто стекались в Варшаве на площадь для соборной молитвы и тысячами хором читали «Отче наш» и символ веры, те, кто оставил взаимные российско-польские обиды и отнесся к происшедшему просто по-человечески, опять так же, как 65 лет назад потребовалась катастрофа, чтобы пробудить в нас человеческие чувства и любовь к ближним. Проблема сегодня лишь в том, что прочувствовать войну нам становится все сложнее. Моему поколению еще повезло. Мы еще общались с ветеранами, потому что это были наши дедушки, тогда еще молодые, сильные, с развернутыми плечами и с орденами. И вспоминали они о войне не с пафосным каменным лицом, цитируя сводки Совинформбюро. Они говорили об этом живо и с юмором. Сегодня мы еще имеем возможность прикоснуться к этим людям, и это всегда потрясающий опыт. Один мой знакомый ветеран, например, каждый год повязывает 20 ленточек на березы, каждую из которых он посадил в Воронцовском парке в память о погибших однополчанах. Администрация парка его гоняет. Не дает ему клумбы устраивать по тому недизайнерскому проекту, который он сам себе придумал. А дед мечтает построить дирижабль по макету начала 19 века и устроить там исторический кружок. Он ходит по парку с тележкой, в которой 5-литровые бутыли с водой для поливки, спина прямая, как штык, и ленточки в кармане. Мне хочется ему поцеловать руку, но я стесняюсь, потому что мы вообще давно запретили себе любое внешнее проявление позитивных эмоций и признательности. Но ветераны уходят. Узнать о войне из первых уст становится все сложнее. И вместо личного общения одни лишь голые ритуалы официальных мероприятий. Если же мы сейчас посадим наших подростков рядами и начнем пафосно сыпать правильными словами, мы ничего не добьемся. Даже если скажем правду и приведем самые точные и подробные исторические данные, а не отделаемся общими фразами. Потому что война измеряется не выигранными сражениями, а жизнью и судьбами. Я вижу все это по студентам, с которыми общаюсь. Я вижу это и по своему сыну. Молодое поколение, оно еще не замшелое, не испорченное, и в то же время у него больше потребности к самоуважению. Они интуитивно ищут, пытаются нащупать, на что можно опереться. Я обратила внимание, что мой ребенок, который сейчас в сложном возрасте, с удовольствием смотрит программу по Первому каналу, цикл о Великой Отечественной войне. Эти программы очень хорошо сделаны, с применением современных технологий, с реконструкцией, и мой сын смотрит именно их, хотя есть масса других вариантов, что посмотреть. Думаю, что знать и понимать войну жизненно необходимо сегодня всем нам. Ведь очевидно, что главное для нас сегодня – обрести точку опоры, понять, на чем мы стоим. В 20 веке, после десятилетий непрерывного стресса, у страны, у нации земля ушла из-под ног. Постоянная смена ценностей, ситуация 17-го года, 37-го, войны – все это стало испытанием, включились какие-то механизмы саморазрушения, и в какой-то момент времени мы обнаружили, что начали стесняться самих себя. Мы стесняемся нашего материального неблагополучия, коррупции, состояния гражданского общества. А еще у нас каждые 3 года меняются моды. То модно быть духовным, ходить в церковь, то модно быть антиклерикалом, то патриотом, то отторгать любое внешнее проявление патриотизма. Это все грани одной проблемы. Наше поколение стало циничным и беспомощным, а причина тому – наша растерянность. Исправить же ситуацию можно, лишь вернув себе самоуважение, но оно не может строиться на каких-то сиюминутных вещах, скажем, на нефтяном изобилии. Самоуважение может опираться лишь на то, что формировалось веками. Автор этой публикации, напомню, Наталья Лосева, первый заместитель, руководитель объединенной редакции новостей агентства РИА Новости. Обе публикации, которые я вам сейчас прочитала, можно увидеть на интернет-портале «Фома онлайн» и в майском номере православного журнала для сомневающихся «Фома». Поздравляю всех вас с наступающим Днем Победы и прощаюсь с вами до следующей субботы. Храни вас Господь!